В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. У меня в гостях сегодня художник, знаменитый карикатурист московского комсомольца Алексей Меринов. Леша, здравствуйте, дорогой.
Добрый день.
Очень рады вас.
И я тоже очень рад видеть.
Вот уж действительно легендарная, культовая, эпохальная личность. Карикатуры Алексея Меринова сопровождают нашу послесоветскую жизнь на всем ее протяжении, фактически в ежедневном режиме. Это еще сейчас газеты читают не так, как прежде, а 90-е годы, начало 2000-х и московский комсомолец – это как правда или известие в советское время. С московского комсомольца день начинался, а сам МК начинался с разглядывания рисунка Меринова. Там была почти всегда квинтэссенция нашего собственного взгляда на эту ужасную, несчастную и смехотворную при этом нашу действительность. В «Коммерсанте» был Бельжо с его гениальным идиотом Петровичем, и было выдающееся соревнование двух графических остроумцев – Меринова с Бельжо. Как же оно украшало нашу жизнь. А на НТВ еще были «Куклы» Виктора Шендеровича, а потом «Тушите свет» на ТВС с Володей Карамурзой и другими. «Тушите свет», конечно, накаркали, свет-таки потушили. А сегодня из всей этой пестрой компании пересмешников – в публичном пространстве, на виду у массовой аудитории, остался только Меринов. Неиссякаемо изобретательный, неутомимо трудоспособный, острый, артистичный во всем. В том числе в образе собственной жизни. Ну, кто бы еще додумался, а если бы и додумался, то набрался бы ли смелости прийти на нашу передачу в майке с надписью «Иностранный агент». Тут, конечно, не только смелость. Для этого надо к самой жизни относиться как к акту художественного творчества. Вот Меринов такого отношения к жизни – пример. Таких людей в любой эпохе наперечет. Они эту эпоху символизируют, отражают, и именно поэтому заслуживают звания эпохальных личностей. В последнем выпуске уже упомянутой передачи «Тушите свет» Хрюн и Степан пели голосами замечательных пародистов Колгана и Ленькова.
Три-четыре. Скучно жить, друзья, когда нам заткнули глотки. Мы уходим в никуда, громко хлопнув водки.
А вот Меринов и водки с тех пор хлопнул не раз, а никуда не ушел. Респект ему большой за это. Без него наша жизнь была бы куда скучнее. Я вас специально именно, так сказать, связал намертво с московским комсомольцем, хотя, естественно, слава ваша и карикатуры ваши гуляют по миру, по интернету, уже вне связи с московским комсомольцем. Именно для того, чтобы спросить, вам не надоело, что вас ассоциируют с МК все время?
Ну, иногда это надоедает, да, иногда...
Ага.
Но меня в газете, значит, когда меня называют лицом газеты,
да,
пытаясь мне польстить, мне это дико бесит. Потому что иногда я себя чувствую другой частью тела. Вот, ну все, ну, конечно, я там с 88-го года в штате, рисую с 84-го. Мне вот сейчас вот...
Почти 40 лет.
40 лет, да-да-да. Вот Моисей мучился этим, я, значит, мучусь другим.
Кто кого-то по пустыне возит.
Да, да. И мне очень хотелось пойти на «Вольные хлеба». Вот. Но тут опять не удалось сбежать. Предподписали контракт на более выгодных условиях. И я, значит, опять... То есть, наверное, не сбегу я никогда оттуда.
Ну, хорошо.
От комсомольцев.
Хорошо.
Ну, с другой стороны, да, все-таки... Я-то работаю дома. Я уже, наверное, процентов 80 журналистов, не знаю, только вот по интернету.
Ну, понятно.
И встречаемся мы в основном два раза. Один раз по веселому поводу, это день рождения, как какой-то немецкий пивнушки. А второй раз у памятника Диме Холодову. Угу. Там мы и разговариваем.
Ну, понятно. Тем более, что я хотел сказать, что, в общем, одни вас ассоциируют с МК, а другие, наоборот, МК с вами. Вот я, например, в общем, честно скажу, что газету я редко в руках держу и в интернете редко смотрю, хотя отношусь к ней и к ее истории с уважением, а ваши карикатуры при малейшей возможности рассматриваю. Так что еще повторяю, неизвестно, кто тут кого по пустыне
возит. Ну, будем считать, что мы друг друга дополняем.
Абсолютно, абсолютно. Вообще, это ведь очень такая, вот то, о чем я сказал в отношении себя, это же такая очень западная, да, традиция, так, начинать газету с рассматривания карикатуры. И у нас в 90-е, в начале 90-х несколько газет, что называется, по этому пути пошли успешно. Это, прежде всего, «Московский комсомолец» и, конечно, «Коммерсант».
«Коммерсант».
С «Бельжо». Еще несколько, там, «Независимые» еще пытались это сделать, но получилось вот только у, что называется, у МК и у «Коммерсанта», а теперь-то вы вовсе один такой
остались. Да практически, я даже не знаю, кто еще работает в бумажной прессе. Не из-за того, что я такой великий, но я просто сам с появлением интернета, я, собственно, перестал держать газету в руках бумажную. Там была смешная, то есть до этого были вот эти последние странички «Сатиры юмора», где, значит, со спичный коробок все эти вот эти вот художники шутят. И в одной еженедельной газете, это серьезно, это не шутка, значит, главный редактор, вот он проверял на просвет картинки, нет ли там масонских знаков каких вот. То есть карикатуру считали это вот каким-то, ну вот дырку забить на последней странице.
Да.
И тут вдруг оказалось, что можно иллюстрировать исторические материалы, там, политические материалы, экономические материалы, не только на последней странице. У нас было вообще в МК, когда я пришел еще не в штат, а был клуб карикатуристов при МК, но был художник-оформитель. То есть такой единицы, как художник-карикатурист, такого вообще не существовало. И только вот уже в конце 80-х, в 90-е, как раз понадобился художник. Ну, вот выбор пал на меня. Вот, уходил я из театра «Ромен».
Ой, я вот хочу отдельно...
Хорошо.
Действительно, вы с «Ромена» начинали почти что свою творческую жизнь. Колоритное местечко-то, да?
Начинал я свою творческую жизнь с работы художником-оформителем в строительном управлении 308.
Ну, это все-таки такая полутворческая.
Ну, это да, я там писал плакаты на фикаску, и, значит, особенно мне удавалось «Устал, отдохни». Это неформальный плакат был. Вот. А в театре, да, конечно. Это была сумасшедшая веселая жизнь, безденежная, но, во-первых, там два месяца летом какие-нибудь южные города гастроли.
Но
ты отрываешься по полной.
С табором.
Ничего не держит. Да, да, деньги кончались на второй день. Значит, там какую-то кашу покупали, пшено какое-то покупали, там местный вин уже такие пили, что там потом стакан от стола не оторвешь. И вместе с полировкой. Но тем не менее, это было очень весело.
И люди какие все-таки яркие, да, и Николай Кирилл
Свеченко. Да, он до сих пор так не изменился. Я даже боюсь узнать, сколько ему лет. Вот. Но он такой, живой такой. Все поет, все играет. Ну и дай-то бог.
И такая была ведь совершенно всесоюзная знаменитость. Письма писали. Москва, Кремль, Свеченко.
Да, но он же был народным депутатом.
Причем
он действительно, он очень хороший человек. Он помогал своим, не своим. Угу. Он действительно вот эту миссию как-то неформально воспринимал. И он вот однажды в городе Николаеве, он свистнул мне, значит, мы шли там с приятелем, со звукорежиссером, а он шел и свистнул. Я пока шел, думаю, ну ладно, что же мы вчера такого сделали, что мне главный режиссер свистит на улице. Он говорит, слушай, говорит, спектакль, говорит, скоро должен быть к маю, мне, говорит, нужен новый художник. Сценографию мне сделаешь? Я сразу говорю, конечно, сделаю. Что такое сценография? Что такое? Я подумал, значит... То есть я как-то вот в состоянии невменяемости, значит, не приходя в сознание, оформил три спектакля там, как художник-постановщик. И меня так потихоньку готовили на должность главного художника, но тогда еще была советская власть, и она была, значит, должностью номенклатурной. То есть я должен был быть членом партии. Но поскольку это уже конец 80-х, то какие-то партии там возникали. И когда меня все время склоняли, говорят, ну, говорит, ты когда в партию вступишь? Я, значит, включал дурака и говорю, а в какую? И говорит, да что ж ты, идиот, ты иди подумай. И тут вдруг предложение из МК. А там, конечно, дело не в деньгах, не в деньгах, но просто я параллельно занимался карикатурой, печатался, но Понимаете, в театре «Роман» он не очень богатый, там спектакль выходил раз в полгода, и ты полгода занимался одним и тем же. А поскольку я еще был бутафор, то есть я его сначала рисовал, потом делал макет, потом все, сам страдаю, все это делал, значит, с натуральную высоту и ширину. И полгода для меня это было, это ужасно, это тяжело. Одно и то, репетиции, ты одним и тем же думаешь, об одном и том же думаешь, да. Ну, в принципе, одним и тем же думаешь. А тут, понимаете, тут 5 минут, ну, 20 минут, 30 минут, ты сам себе режиссер, ты хочешь его убьешь, героя хочешь, там, наградишь. Вот. И через буквально там на следующий день, а сейчас через 5 минут ты видишь уже все. А человек я ленивый, значит, нетерпеливый, для меня это просто был какой-то вот выход. Просто какая-то гармония с собой. Mm-hmm. И я ушел из театра, там, значит, проклинали меня, обиделись меня, вот, газету. И, кстати, как ни странно, разницы я практически не почувствовал, потому что, пардон, и там бардак перед спектаклем, и здесь перед выходом номера, там чего-то не хватает, там кулиса порвалась, значит, окно порвалось, значит, дверь упала, надо все это делать буквально там за 5 минут до спектакля. Тут, значит, что-то слетело, дырка появилась, Леша, рисуй, осталось 30 минут, о чем я не знаю, а давай вперед, шашки наголо. То есть такой беспорядок он меня всю жизнь устраивал. Даже когда мне присылают материалы заранее, ну, это мечта, правда. Ну, иногда бывает. А уже привычка такая, я держу до последнего. Вот, когда вот сейчас уже, значит, жареный петух там где-то за углом.
Третий звонок.
Надо рисовать. Так вот в этом состоянии стресса получается как-то лучше.
Ну, если действительно те же карикатуры, тем более в таком количестве, как каком вы их нарисовали, же тот же театр, да?
Ну,
тот же театр с персонажами, тем большие персонажи, ваши сквозные.
У меня там, тем более, какие-то сериалы есть уже.
Ну, конечно.
Палач, царь, там какой-то клоун, еще он Буратино, естественно.
Ну-ка. А вот в общем, если взять, вот, Леша, вот как вы себя чувствовали в советское время? Вот мне кажется, что вы и в советское время себя чувствовали так очень хорошо, в любом, что называется, месте и в любых обстоятельствах.
Там была игра с редакторами, игра с цензурой. То есть надо было нарисовать, но так, что умный поймет, а цензор нет.
Ага.
И это повышало очень... Ну, не мастерство, но уровень карикатуры, да, там тот же Златковский, тот же Виталий Песков, тот же Тюнин Сережа, там Теслер, Игорь Макаров, которых...
Вокруг смеха,
который вокруг, сам, он да? Вообще, он театральный, он кино.
Шикарный
он там чудо, он делал эти волшебные фонари чудесные. Угу. Я уж даже не помню. Это был первый человек, который увидел мои каракули. И, значит, и в общем, в принципе, мой крестный отец.
Угу.
Я его до сих пор люблю, уважаю. Мы с ним переписываемся. Вот, и тогда это было такое время, то есть в основном карикатуры без слов вообще печатали неохотно. Потому что мало ли чем там этот художник придумал. В некоторых газетах, даже если было без слов, обязательно строчка от редакции, объясняющая.
Объяснил, так.
Но вот там литературки любили без слов, там тоже эпоха Пескова.
Угу.
Вот. И как-то это. Вот это действительно была интересная игра. И у нас была, по-моему, на шестом этаже вот такая неприметная дверка, там сидела милая женщина, цензор, и, значит, мне приносил, когда я был дежурным по иллюстрациям. И была, у нее всегда очень постоянная реакция была хорошая. Она так смотрела на картинку и говорит, ха-ха-ха-ха, ну что вы, Алексей, ну что вы, заберите. Но дома за чаем я с семьей расскажу, мы посмеемся. Я с упорством таскал одну и ту же картинку. Иногда так, видно, то ли ей надоедало, то ли она, значит, как-то теряла бдительность, иногда это проходило.
Ну, как цыган лошадь продает, да?
Да.
Потому что
потом, когда цензура рухнула, действительно, ну, можно было все. И меня иногда несло. 90-х годах, особенно в начале. Вот, и, значит, редактор мой там, пролетая через, там, не знаю, Гонконг в Нью-Йорк, он, значит, газету открывал и хватался за голову. Как же это могли напечатать?
Но
как
же это могли уже напечатать? Было поздно.
Ну, уже поздно, да. Потом, значит, приезжал в газету, говорит, а что, нормально, там, похвать, публика в восторге.
Замечательно.
Кошмар.
Леша, а вообще, вы когда рисовать-то начали?
Ну, как всегда, я там все детство рисовал. У меня мама работала в секторе спортивной медицины. Вот, и меня некуда было деть, она брала меня с собой, а у них вот эти какие-то там осциллографы, они проверяли сердце спортсменов. То есть вот эта вот бумага, которую так раскатываешь рулоном.
Да-да-да.
И вот за весь рабочий день, значит, я вот рисовал, значит, слева направо войну, значит, наши против буржуев. Почему-то буржуи были в трусах, в немецких касках. Но у них нарисован был доллар. Но это влияние, наверное, журнала «Крокодил».
Ну, конечно.
И вот я так ровненько все это разукрашивал.
Все-таки традиция при всем том, что ничего нельзя было, цензуры, все. Но традиция-то и карикатура была.
Была,
вот, конечно. Замечательные была. Какие имена. Песков, я думаю, на вас, Пескову, конечно, невозможно забыть, 16-й полосу десятки, повлиял на ваших да. человечков, да?
Да, конечно, конечно. Наверное, на связь от него, да вообще многим. Да, они все повлияли, и Затковский, и Тюнин.
Бахчан, я помню, замечательно
был. Да, но он уехал, к сожалению. В основном ты учишься не тому, как рисуют, а о чем думают.
Да.
О чем думают. Это не значит, что там копируешь картинки, но тебе со временем приходит понимание, что можно, а что лучше и не надо. Допустим, у меня было несколько ошибок, тем более с моей хорошей, красивой фамилией, я там игрался с другими фамилиями, и суды были. Я понимаю, что это, ну, это вот не надо. А потом, когда вот пала советская власть, когда цензура, я уже говорил, немножко, ну, не то, что плакаты, но вот немножко такая, как, ну, на заборе сказать тоже нельзя, ну, немного уровень пал. То есть все в лоб, все в лоб,
конечно,
все в лоб.
Конечно. А была ведь еще вот эта вот традиция такой политической карикатуры, да? Вот «Крокодил» вы упомянули. Понятное дело, что это все было там борьба с империализмом.
Да,
но
да.
Какие мастера были? И Кукрыниксы, и Борис Ефимов.
Да. Про Бориса Ефимова и Кукрыниксов говорили, что они на военно-промышленном комплексе США заработали больше, чем сам военно-промышленный комплекс
я
США.
Думаю. Вот. А какой популярностью еще, извините, у нас пользовался Битструп?
Битструп, да. Ну,
пять вот томов у меня эти были просто залистаны, да?
Ну, дело в том, что он, у него популярность в СССР была гораздо больше, чем,
вот
чем в Дании, потому что он же был коммунистом.
Ну да. Ну,
а
да.
У него же есть, допустим, шикарная серия эротических картинок,
да.
которые практически никто не знает у нас, потому что их здесь, естественно, в «Крокодиле» там в «Правде» не печатали. Но поскольку он левый, хотя он рисовальщик гениальный. У него бытовые вот эти зарисовки со скамейкой серия. Конечно, они прекрасны. Просто, ну, вот, очень вкусно рисуют.
А вот скажите мне вообще, вот можно так не то что определить, но как-то, да, сказать, все-таки вспомнить. Вот что такое карикатурист? Это человек, который умеет рисовать. Ну, не как, может быть, там Репина или там, значит, Пикассо, но умеет. А дальше что? Чувство юмора?
Чувство юмора, безусловно. Да, тут даже не как бы сказать, карикатура, она не обязательно даже быть смешной. Она может быть там грустный, злой, там ироничный. Ну, остроумный. Здесь вот даже не остроумие должно присутствовать. Нисколько вот. То есть я никогда себе не даю цель. Сейчас я вот возьму все и, значит, брошу и нарисую именно смешную картинку. Да нет, это выходит как само собой. У меня чаще грустный. Я люблю черный юмор. Я считаю, это вполне. Я где-то прочитал, что он имеет терапевтическое свойство освобождать человека от страха.
Ну, наверное,
ну, если там комедии,
конечно, да.
Иногда они туповаты, иногда нет, как раз вот черный, в стиле черного юмора. Нужно знать не как, я говорю еще раз, не как рисовать, а о чем. Вообще это сложно.
Конечно, это невозможно, наверное. Это химия какая-то. Но если попробовать ее вот так вот разъять, ну, все-таки мы сделали.
Очень
сделали
многих, вы знаете, попытку. Такие ровные, как красивые рисунки, а вот, ну, и нет эмоций. А у некоторых такие, ну, вот прям, не знаю, там, ну, не аляпсит, но так небрежно якобы. Но это настолько вот здорово.
Когда и как вот этот ваш выработался стиль, я имею в виду вот эти вот носатые такие черные человечки.
Это было очень смешно. На самом деле я просто пролил чернила.
Серьезно?
Я человек,
грандиозно.
Человек ленивый, и это все перерисовывать мне не хотелось. Я размазал по контуру. И потом я вспомнил же в детстве эти книги. Бабушка мне читала немецкие в основном сказки. Они были как раз иллюстрированы так называемая контурная графика. Или силуэтная. И потом я уже придумал себе эту легенду. Ну, как легенда? Действительно, первая песня моя любимая в «Rolling Stones» называлась «Painted Black». Это раз. Значит, второе. Мы ходили с бабушкой, я учился в ДК Горбунова на музыкальное, значит, на пианино. Мы ходили через парк, там сидел дедушка, еще, по-моему, в военном галифе, он вырезал вот эти за 25 копеек силуэты.
Да, помните, силуэты, раньше? Конечно, да, ножничками маникюрными.
И самый мой любимый, ну, один из самых моих любимых поэтов – Саша Черный. То есть все прямо...
Ну, вот, все, один черный. К одному.
Да, я прям так и говорил себе, ну, надо же, какой ты, Леша, умный. А все, я просто пролил чернила. Поэтому я потом стал рисовать шариковой ручкой.
Ага.
И там не прольешь ничего.
Я прочитал в каком-то очень умном о вас таком эссе на каком-то сайте, что вы изобрели новаторский прием, рамку обрамления карикатуры, что вот этот прием, конечно, особым образом фокусирует смысл,
да,
содержания.
Да, причем я ее ни разу, по-моему, в 90 углов то угол не мог. Надо мной выгоньки хохотали, мне давали вот этот угол такой вот. Говорит, ну, давай, вот такой вот. Говорит, ну, нарисуй. Да. Ну, я чуть-чуть. Но не получается 90 углов. И поэтому, значит, да,
нет, у меня там была... не обязательно имеется в виду, не обязательно. Ну, вы в овале рисуете, ну,
да,
но...
Да, 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 да. И у меня была такая грубая черная рамка, и шла потом... вот. Угу. И, конечно, у нас ребята, которые на верстке, они мучились, потому что она у меня то так, значит, то так. Потом, когда уже ввели в цвет газету, она как-то сама по себе отпала. Угу. А так она, конечно, она очень бросалась в глаза.
Ну да, ну да.
А что бросается в глаза? То есть, в принципе, заголовок... И заголовок и иллюстрация. Человек же с этого начинает читать.
Да.
А тут все, вот, ну, картинка с этой вот черной рамкой. Хотя я, что изобрел, это я только сейчас от вас услышал.
Да-да-да, я какой-то очень мне попался умный такой разбор. Разбор вашего творчества. И в том числе вот это. Я подумал, что действительно. Это
никогда об этом не думал, знаете. Как-то само собой. Я не хотел бы вообще остаться в... Господи, в памяти народный ужас какой. Ну, то есть политическим карикатуристам. Потому что она гораздо вот, глубже, шире. Сейчас интереснейший проект у нас. Нас трое, литературный редактор, значит, художественный редактор и я. Это Пушкин. Письма Пушкина к друзьям, письма друзей к Пушкину. Это Вяземский, это Жуковский, это там Булгарин. Это Гоголь, это Лермонтов, это Печорин. Это вот все окружение в частной переписке, цитаты. Так. И там есть потрясающая рубрика «Школьные сочинения» на эту тему. Но это отдельно. Я плачу просто, я рыдаю. Это самая веселая будет рубрика. И мы решили сделать где-то вот картинок 200 с чем-то. Цитата, короткая картинка. Цитата, картинка. Это, конечно, не просветительская работа, но, тем не менее, я когда начал рисовать, я начал сам вспоминать. А я же там 100 лет не читал Онегина. Там, и я как-то начал почитывать, возвращаться к, к той литературе. И там, конечно, там Пушкин, ну, просто шпана и хулиган. Он был...
Да, уж я и хотел сказать.
Это просто какой-то ковбой.
Позорства.
И... Жил, как хотел. Жил, как страдал. Ни разу не был за границей. Но, тем не менее, даже в тех условиях, вот, жил, как хотел. И он, конечно, мой просто кумир.
Он же и рисовал ведь?
Да, он и рисовал на полях, да. И у меня там есть эти дела. Что он там... Ну, в общем, и с царем он вольно обращался, и с дамами. И
ух
все
ты!
Это, и все это, значит, там потрясающе Вяземский. Его мысли можно сейчас переносить, когда он пишет про государство, про народ, про историю. Вот Жуковский, который, значит, был чуть ли не там не детей царя воспитывал.
Конечно.
Абсолютнейший какой-то свободу мыслям болел, значит, и такие вещи писал. И это страшно интересная эпоха. И вот мы сейчас, значит, мы на планете выйдем с этим проектом. Мы решили не связаться ни с каким издательством, без посредников. Посмотрим, что это выйдет. Ну, это вот у меня параллельный...
Но это будет бумажный, естественно,
бумажный
проект.
Бумажный, да. И я на нем просто отдыхаю. Потому что, когда я 8-е сутки рисую про пенсии или там падение рубля, и я уже рублей нарисовал больше, чем их напечатал Госзнак, мне хочется пойти, я не знаю, там убить всю редакцию, самому потом повеситься. И тут мне ребята присылают Пушкина или там Вяземского, и я просто все, это другой мир. И это очень здорово, когда есть вот, чем отвлечься.
Но от себя ведь не уйдешь, наверняка там тоже будут аллюзии всякие.
А там, где, да, там конечно. У меня игла Газпрома есть, значит, и Мавзолей у меня, я соединил и наши времена, потому что я оттуда не уйти, это все очень перекликается.
Ну, конечно.
Она такая хулиганская книжка получается, но по-доброму хулиганская.
А скажи мне такую вещь. А вот есть в карикатуре красные линии? Вот над чем смеяться нельзя? Не с точки зрения политической цензуры, это мы еще обсудим.
Вот, а это вопрос вопросов. На него я не знаю, вот как ответить-то. Ну, я же говорю, что не очень прилично смеяться там над фамилией, наверное, все-таки. В принципе, понимаете, можно оформить все. От там дня рождения до некролога. Просто надо себя сначала спросить, зачем тебе это нужно. Потому что под картинкой стоит твоя фамилия. И поэтому, я не знаю, есть просто неудобные какие-то темы. Я не очень люблю рисовать на военные темы. Я не очень люблю рисовать на автомобильные темы, потому что они ограничены. Очень. Дорога, фонарь, гаишник, столб. Все.
Аптека.
Аптека. И в конце аптека. Насчет самоцензуры, у меня она есть, да. Вот уже присутствует как-то. Потому что уже вот здесь где-то сидит этот Роскомнадзор. Я уже говорю, да, в 90-е годы у меня редактор видел картинки в газете. А сейчас целый, ну, не только мной занимается, но у нас есть отдел юристов, который занимается, потому что, вот, сколько там, три предупреждения и...
И привет, по-моему, два.
Два. И демобилизация, значит. Ну, понятно, там флаг, можно рисовать только, не дай бог, там цвета правильно. Значит, мой любимый двуглавый орел, над которым я шутил, уже нет, значит, что-то еще. И вот с каждым разом этот список удлиняется. Ну, понятно, что свастика, понятно, что, значит, вот это вот зигование. Хотя в моем исполнении будет совершенно ясно, что это будет антифашистский рисунок. Но нельзя. Сейчас вроде они пытаются...
Сейчас вроде что-то они,
послабление,
да,
значит, самое, ну, потому что уже до бреда дошло.
Откручивают.
Фильмы там, да, человек там печатает какой-то кадр из фильма 17 мгновений весны, его тащат в милицию.
И непонятно, как сами 17 мгновений, сами постоянно повязки.
Там был же скандал с этой фотографией, где советские солдаты бросали эти знамена.
Да, да, да.
И там, боже мой, там свастика. Людей таскали, там какие-то сроки давали административные. Но это бред.
Со знамением тоже нельзя, да?
Ну вот да, нам вроде не...
Я совершенно просто... Меня в память,
ну, тем более, нельзя нас...
У меня совершенно замечательная, извините, что я процитирую вас, ваша карикатура в памяти всплыла, как такой, значит, какой-то чиновник тащит знамя в руках, а сзади него идет человек такой обыкновенный, да, да, и мы видим, что это знамя, это вывернутый наизнанку пустой карман,
да,
российское знамя, и другой у него карман тоже вывернут.
Ну, уже обыкновенный. Да, 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 да. Но у меня целая серия, да. У меня целая серия про знамя, про это знамя. Вот, и поэтому, значит, ну, плохо это или хорошо, конечно, это плохо. Конечно, художник должен быть свободен. Но, слава богу, есть интернет, где Роскомнадзор пока еще как-то слабо себя ведет, поэтому то, что не
проходит... Насвоится еще, не беспокойтесь.
Да.
Не беспокойтесь. А у вас много вот такого мрачного такого антуража в рисунках? Кладбище, могилы,
есть,
гробы.
Есть.
Вот тут вы не перешучиваете, нет? Тут не должно быть какой-то все-таки красной линии или нет?
Иногда хочется в лоб, знаете, иногда хочется, чтобы вот... Чтобы без аллегории, а чтобы было понятно. Я же говорю, что я не рисую, потому что я понимаю, что это очень мрачно. Это очень мрачно. Вот оно мне где-то там в подкорке сидит. Ну, там варится, может быть, во что-то другое выльется. Там. У меня иногда там годами что-то копится. Потом раз смотрю, о, материал прочитал, да вот же оно. Причем не думал, что вдруг. Ну, так бывает. Тем интересно рисовать.
Но это странная вещь. Вот у вас как бы такой чисто изобразительный, такой сумрачный образ мира. Но он же вместе с тем необычайно какой-то остроумный. И вот то, что вы говорили про черный юмор. Но здесь вы, конечно, прошу называется король такой.
Из меня оптимизм такой, как не очень оптимистичный. Вот. Ну, что делать? Ну, я такой, да. Я такой. Тем более, что я рисую то, что происходит вокруг нас, а поводов для радости...
Поводов для радости не так много. Я не могу, конечно, история уже старая, но я все-таки не могу вас не спросить про вот эту вот историю с Шарли Эбдо. Вот то, что они все-таки... Бедные перешутили или нет?
Понимаете,
можно и так и сяк.
Ну вот, ну они перешутили, они за это получили. Понимаете?
Да, да, да. Но перешутили ли они? Или это все-таки было
совершенно? Я считаю, нет. Это их право. Это их право. Ну нельзя убивать за рисунок. Нельзя вообще убивать.
Нет, это...
Убивать вообще нельзя. Нельзя убивать за мысль. А у них же эта традиция, это же ярмарочная. Такая карикатура. Это раньше вот эти куклы. А там же шутили очень грубо.
Все что угодно.
У нас лубок, посмотришь, старый, там тоже, мама дорогая.
Конечно.
И они это перенесли на свои, на страницы, за что периодически получают. Но это их право, это Франция, это у нас по-другому немного, у нас так не принято, да, шутить.
Я помню, каким успехом у нас пользовался, мы еще не упомянули, конечно, Жанна Эйфеля, да?
Да,
его,
да,
вся
да,
эта
да,
серия
да,
сотворения
да,
мира,
да,
это
да,
же, это о чем? Это же о религии, о божественном.
Сейчас-то как вот? В связи с последними событиями.
Сейчас, я думаю, уже...
Он оскорбляет там чувства верующих. И у меня вот, кстати, тоже тема. Можно ли рисовать церковь? Здание церкви. Можно, оскорбит это или нет?
Можно ли рисовать... Но вы рисуете.
Да,
вы сейчас такие покосившиеся.
Да, священник.
Сексинакость.
Вот недавно в связи с высказыванием товарища про гражданских бесплатных жен. Чума, конечно, дядя. Вот, и я рисую. Но тут же надо чувство верующих к кому, к чему? К священникам? Но это не может быть чувство веры. К Богу? Бог сам накажет, если он обидится.
Ну да.
Я не знаю, почему тут разделение. То есть у верующих есть чувства, получается, у других их
да,
нет.
Да, у атеистов.
Их не может атеистами? Быть, но это глупость. И вот так, как между акул, так как между каких-то там красных флажков бегаешь, это даже интересно.
Ну, конечно, это опять же...
Это бодрит и молодит немножко.
Опять же, мы часто проводим параллели между нынешним временем и советским. Но это то, что вы говорили, что как в советское время эти запреты обходили, одну и ту же карикатуру приносили, как цыган-лошадь приводит этот самый на ярмарку.
Я очень не любил журнал «Крокодил» за борьбу с империализмом, за эти вот шутки над сантехниками и тещами. Но самое поразительное, что сейчас вот смотришь иногда в интернете, выплывают их картинки, они про Запад, про полицейских. Но это все про сегодняшнюю Россию.
Абсолютно.
Это удивительное дело.
Абсолютно.
40-50 лет тому назад просто ложатся на сегодняшние события.
А такие детские книжки, как «Приключения Незнайки»,
«Незнайки», «Чиполлино».
«Чиполлино», я сейчас слушаю,
домик
Сережа
тыковки.
Будман читает на «Эхе Москвы» по утрам, я когда включаю радио. Елки зеленые, ну это же просто про Росгвардию все такое прочее. Все понятно про что.
То есть мы по такому кругу идем, даже не по спирали, а просто по кругу. У меня много картинок там 80-х годов, они даже не политические, но сейчас их можно абсолютно вот на политику положить. Да, вот только как свеженькие.
Это нормально?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Но что делать? Что делать?
Да, но это реальность. А вот теперь давайте немного, собственно, о цензуре. Вы работаете в газете, которая имеет репутацию двойственную, такую, скажем, и нашим, и вашим. Тут одновременно и Минкин, и Хинштейн, хотя я не знаю, Хинштейн продолжает.
Но он не пишет уже.
Ну, там, условно говоря, Хинштейн, так сказать, обобщенный. Да.
Да.
И главный ваш редактор, человек очень опытный, очень профессиональный, вместе с тем к власти приближенный, очень такой осторожный, сам, в общем, политик. Ну,
да, конечно.
Столько лет руководит, и всевозможные у него должности, и все такое прочее. Перо у вас очень острое, и не говорите мне, что не бывает, что это все заворачивают.
Бывает, конечно.
Только так. Бывает?
Конечно, бывает. Конечно, бывает. Ну, что делать? Раньше обижался, теперь
обижался?
Понимаю. Раньше, да, обижался, там, звонил, что-то грозился уйти, там, трарювали, значит. Мне говорили, Алексей, потерпи. Понимаешь, ты добавляешь негативный фон и так к критическому материалу. Но у нас есть, у меня любимая рубрика, это «Свободная тема». Там печатаются внештатные наши, то есть это экономисты, журналисты, писатели, там, не знаю, там, театральные режиссеры. Есть список людей, которых я не рисую, значит, там, нардепы, там Крым наш и остальное. Но есть очень интересно, есть Николаев.
Экономист.
Да, я обожаю его рисовать.
Вот. Но у меня есть человек.
Я не понимаю, почему, но там дается мне, ну, почти полная свобода. Может быть, еще существует такое понятие, как первая полоса нельзя, внутри там никто не посмотрит. Угу. Хотя я смотрю интернет, там у меня картинки на первой полосе. Мне все равно на какой не полосе, это интернет.
Абсолютно.
Вот.
Ну, да, тем больше у нас-то привычка, ну, не у нас, у молодых, ну, у молодых вообще, наверное, газет нет привычки.
Ну, да,
но
да,
мы всегда читали с последней, тем более литературу и все прочее.
Вот, к Минкину часто заворачивают, и Минкину заворачивают. Угу. Вот. Ну, есть «Эхо Москвы» там иногда поставят. Ну, что делать? Есть, опять же, тот же интернет. Ну, живем, боремся.
Причем, небось, московскую власть так продергивать еще труднее, чем
труднее,
федеральную,
конечно.
Да?
А, ну, помните эту поговорку, там, как там, до Бога далеко, до Бога высоко, до царя далеко. Угу, а вот
конечно.
Губернатор-то вот он конечно. Здесь, конечно.
Тем не менее, что-то приходилось насчет плитки, реновации, парковок и так далее.
Значит, это с дождями, с этой с ливневкой, там, или как она называется. Это я рисовал, да, и даже ставили в МК с ливневкой, вот, где этот гондольер назывался, назывался картинка. Ну, конечно, это в основном интернет идет, потому что, ну, градоначальник, святой человек, что вы хотите.
А хотелось бы вот так вот, чтобы не только в интернет, но и на полосу. Потому что, повторяю, но все равно бумага есть бумага.
Да,
бумага, что вот так, без оглядки, чтобы вот как тот же Ёлкин, не в том смысле, чтобы, так сказать, Ёлкина копировать, а вот так вот без страха и упрек.
Живем надеждой, что я могу сказать.
Ведь когда-то вас называли, я помню, графическим террористом.
Ой, кем меня только не... Я, значит, кто-то меня обозвал, значит, не соцреализм, а соцреализм.
Значит,
черный соцреализм. Кто-то еще, ну, в общем-то, да и ладно, я не обижаюсь, собственно, чего обижаться. Обзывают, значит, знают. Значит.
Конечно. Скажите мне, действительно есть запрет на карикатуры на Путина? Это я просто процитирую. Вас, может, вас...
У нас в газете.
Цитирую.
Молчу.
Картинки про политику, тут принцип простой. Главное не трогать папу. Дому, правительство, чиновников можно хоть под асфальт закатать. Хотя я умею рисовать Путина, потому что делал иллюстрации к сборнику его цитат «Путинки». После этого меня позвали в передачу на НТВ, чтобы спросить, как же рисовать президента. Я начал рассказывать, рисую им нос уточкой, съемку тут же останавливают и говорят: «Алексей, они не терпят, когда над ними смеются. Назовите это, например, нос палача. Им нравится, когда их боятся».
Да, я сказал, рисуем рисуем нос уточкой палача. Они говорят, все, говорит, Леша, давай заканчивай. И Баваров Леша говорит, давай, говорит, про другое. Да, но я же могу, понимаете, я же могу нарисовать главного, не рисую его. Ну, корона ли, со спины ли, трон. Угу. То есть карикатура чем прекрасна. Вот шарж, это ты без человека не обойдешься. Это нужно рисовать его.
Да.
А карикатуру можно нарисовать предметы, можно нарисовать действия, можно вспомнить фразу известную, которая запомнилась. А персонаж может быть условный. Это может быть, могут быть только предметы. Но люди поймут это про него. Поэтому этим самым я так и пользуюсь, и хотя бы как-то отдушины есть. Да, не рекомендовано мне рисовать Медведева и Путина.
А еще вспомним, конечно, судьбу такой, я бы назвал ее карикатуры большой формы, куклы, да? Это что,
да,
зачем?
Да.
Прихлопнули?
Прихлопнули,
то, да. Только так. Это я, так сказать, немного приплел, что называется, потому что хотел спросить у вас, какой-то проект у вас с Шендеровичем есть?
С Витей Шендеровичем, да, вдруг мы, значит, он же был первым человеком, которому я, вернее, у меня была первая книжка в деревне Гадюкиной «Дожди».
Да.
Я ее прорегистрировал. Он ко мне подошел, это был первый праздник МК, по-моему, 88-й или 87-й год, еще в парке Горького. Мы с ним не были как-то лично знакомы, а он печатался у нас в «Сатире юмор», у Леона Важенова тогда. Вот, и он представился, я говорю, да. И он говорит, вот у меня, ну, Гадюкин все знали, конечно, уже, благодаря Хазанову. А я ни разу, у меня ни разу книжки не было.
Нет, по-моему, это было первый такой звездный час.
Да.
Конечно,
а мне ни разу книжку, я говорю, о, Витя, конечно. И мы долго-долго, значит, полгода где-то мы... Ну, она вышла, он мне притащил, значит, пачку книг. Потом мы как-то потеряли друг друга. И вот вдруг он, значит, недавно мне звонит и говорит, слушай, проект, твои картинки, мои афоризмы. Я говорю, господи, да на здоровье. Но получилось, как я ему, значит, вот, не буду врать, там 1500 картинок отгрузил. Он схватился за голову. Вот, и сидит сейчас, значит, выбирает картинки. Ну, там несколько уже выбрали. Есть пробный тираж, но мы вот пока еще...
Это тираж чего?
Как, майк.
Это тираж майк таких,
да.
Ага.
Опять же,
а вот то, что на вас надето...
Это нет, моя собственная, это я так придумал. Думал, что я сразу сдамся, чтобы главное, чтобы током не пытали. Не люблю это дело электричество.
Ну, иностранный агент я, ну, в майке я... сидите вы.
Пока я. Ну, мы обменяемся, знаете, как после футбольного матча.
Да, вот именно.
Ну, у нас каждый может попасть под это дело. У нас сейчас физические лица теперь. И это очередной такой красный флажок, за который ты... Я понимаю, что он будет выборочно применяться. Потому что, ну,
абсолютно.
А как ты не можешь сотрудничать? Господи, ну меня напечатает какой-то журнал и газеты, я об этом вообще могу не знать. Но тем не менее, ну они пришлют гонорары, все. Я существую на деньги Запада. Знаете, газеповские печенюшки. Это, ну, это просто, ну, вот еще одна градочка. Ходи, не высовывайся. Ходите, строим, ребята.
Ну, да, ну, вспомним, что строгость российских законов компенсируется только необязательностью их исполнения.
Это
хотя,
да.
По-моему, мы вступили в эпоху, где может уже этот афоризм
сейчас,
и не сработать. А вот в карикатуре, в такой графике карикатурной, есть какие-то свои внутренние жанровые подразделения?
Ну, я сейчас меньше стал рисовать вот этих вот носатых смешных людей. Они у меня посерьезнели, повзрослели. Вот. У меня все больше, я, кстати, заметил, появилось серого цвета. Если у меня небо раньше было оранжевое такое, сейчас у меня как-то вот все, что интерьер, все, что окружает, черно. Серого цвета. Меня даже в газете просят, Леш, ну, у нас газета цветная, ну, дай там солнышко хотя бы добавь. Я там, бам, желтую кляксу, подавитесь, гады. И я понимаю, что это как-то внутренняя потребность вдруг стала. Больше серого цвета. Я вспоминаю сразу Стругацких, что за серыми приходят черные. Помните? Не дай бог, конечно.
Но
это меняется, да. У меня стало меньше как-то деталей, они укрупнились немного, картинки. Как-то меньше, может быть, эмоций стало, они как-то более статичны. Но мне кажется, вот время такое у нас сейчас. Может, оно переменится, я надеюсь.
Ну, я надеюсь тоже, что оно переменится, и уж точно, что ваши картинки всегда в дух времени схвачен и отражают, и все перемены они отражают. Сколько картинок? Есть хотя бы примерный подсчет? Сколько нарисовано? Кто? Десятки
очень,
тысяч?
Очень примерно. С появлением интернета, значит, я начал копить их, собирать в папочки, вот... 1015 у меня, по-моему, с 2005 года 15 тысяч картинок.
Всего лишь с 2005-го. То есть.
Значит, это самое, ты вот нажимаешь на папочку, там, на свойства, и она тебе выдает количество файлов. Но были еще 5 лет до 2000-х,
ну,
еще
конечно.
Были все 90-е и половина 80-х. Я даже затрудняюсь сказать, ну, 1020-30. У меня мама, моя любимая, она их вырезала все. Вот мне надо на дачу просто собраться, и там весь чердак вот в этих коробках... Я правильно не помню, что я рисовал. Мне иногда вот присылают, я говорю, это я. Боже мой, какой кошмар. Говорит, да что вот так? Говорит, у меня очень были смешные случаи. У меня кто-то мне написал, что его бабушка обклеила моими картинками сарай. Да. В каком году было? До Первой мировой войны или нет? Второй мне, значит, дядечка написал. Я вырос на ваших картинках. Я смотрю на фотографию, дядечке лет на 10 постарше, чем... Ну, в общем, для многих я рисую вечно, наверное, еще.
Это главная обида для актеров, особенно актрис, когда к ним подходит пожилой человек. Я вырос на ваших ролях.
Не, я не обижаюсь, мне на программу. Мне наоборот смешно. Поэтому, конечно, там какие-то тысячи, и мне надо собраться с духом и посмотреть, что я рисовал. Что у меня есть одна картинка, она в огоньке, где люди, они снимают с себя кожу. Да. И под ними ватники, ватные штаны. Это конец 80-х, начало 90-х.
Браво.
Я хочу найти эту картину и сказать, вот, говорю, ребята, а вы там придумали этих ватников. Это было придумано лет 20 тому назад. Но это нужно искать огонек тех лет.
Я там часто, да, потому что перерисуешь, уже никто не поверит.
Никто не поверит, да, это не надо, да.
Тут, дорогой парень, очень, конечно, вопрос мой дурацкий. Вот есть у вас какая-то вот самая ваша острая, самая ваша лучшая карикатура?
Насчет острые, лучшие, их несколько. Значит, это где стоят люди, у них кандалы и вот этот вот шар. Черные шары, и они стоят, смотрят, значит, магазин, вывеска, и там все то же самое, только шары раскрашены, вот как боулинг, как в разные цвета. И они говорят, раньше-то об этом и мечтать не могли.
Ах,
ну и второе, конечно, картинка, она до сих пор бегает по интернету, это где, значит, человек с плакатом «Нет жизни счастья», или там «Счастья нет», я не помню.
Да.
Значит, он стоит на коленях, а его, значит, мутузит полицейский, кричат, «Счастье есть счастье». Какие-то такие вещи. Есть более графичные, где человек обнимает такой, он изможденный в какой-то изношенной одежде, обнимает березку, которая переходит в топор. Это вот любовь государству, неизбывная любовь к родине. Она так и называется, березки. И там, значит, поле идет, горизонт, и все это в этих березках, все эти вот с этими людьми. Но они злые, опять же, да. Тут такие какие-то.
Какие они злые?
Моя любимая сама, она не политическая. Она про каждый день. Это огромный-огромный лабиринт. Оттуда выползает весь изодранный такой, больной весь, волосатый. Ну, понятно, что он там провел полжизни. Человек и с тоской смотрит вперед, а там второй лабиринт, написано «Призовая игра». Вот это вот ты просыпаешься, да?
Боже мой.
И все, и у тебя уже призовая игра. И так каждый день.
Грандиоз.
В 84-м году она была нарисована.
Грандиоз. Ну. Ай да Миринов. Вы подсказки принимаете, идеи, которые...
Очень ревностно, очень ревностно. В основном от близких друзей, которых я знаю. Вот, потому что несколько раз я купился, оказалось, что это анекдот. Анекдоты перерисовывают, это, конечно, не очень хорошо, не того и придуманные. И меня обвиняли, говорит, дружок, зарисовался уже анекдоты. Но я не могу знать все анекдоты в мире. Это, во-первых. Во-вторых, человек знакомый подсказал. Поэтому практически нет. Есть мой друг Сережа Бурнов, музыкант, очень островный человек. Вот он мне 2-3 раза подсказал. Да.
Я уже упомянул, что МК такая газета всеядная, без...
Ну, как у нас написано? Газета для всех.
Газета для всех. Такой таблоид, языком западной прессы. А вот у вас, как у художника, есть позиция, которая, скажем, вот вы иллюстрируете Филиппики Минкина, это все понятно. А вот скажу вот так, вот вам скажут, условно говоря, проиллюстрировать какой-нибудь там наезд Хинштейна, опять же, некоего, так сказать, так обобщенного Хинштейна на Навального.
Не скажут.
Не скажут. То есть уже знают.
Ну, мы договорились, что, что я рисую, что я не рисую.
То есть у вас тут
это невозможно. Невозможно, как говорится, значит, это самое, птица в клетке-то не поет. Вот я не смогу нарисовать хорошо. Да. Я не смогу из-под палки. И давно уже мне таких, чтобы мне было стыдно. Давно, слава богу, уже нет такого ничего. Я договорился, очень мирно все, мы выяснили свои позиции. Да, я там пятая колонна, этот нацпредатель, как там Белоленточ и все такое. Все понятно сразу. Все с облегчением разошлись.
Но ведь, наверное, бывало и так, что ставили ваши карикатуры каким-то материалом, который вам совершенно не по нутру.
Это бывало, да, но это... как это сказать, издержки производства, потому что иногда у меня этюды бывают, значит, с друзьями я выезжаю на этюды, я называю, не печатаюсь. Иногда просто я ухожу в отпуск, а меня просят оставить, потому что, ну, газета – это так, беспрерывный такой процесс.
Да.
Вот, и я, значит, там рисую, там пачку оставляю, куда, вот куда они поставят. Тут, конечно, надо держать ухо востро, потому что пару раз бывало неприятных моментов.
С одной стороны, такой трудоголик, эти какие-то бесчисленные тысячи картинок, нарисованных за жизнь. Но вместе у вас много хобби, я читал, да? Рок-н-ролл.
Ну, хобби, да.
Блюз, футбол, пиво.
Уже нет, к сожалению. Пиво
что
я
из этого отпало?
Отпало пиво, потому что я сейчас вообще год не буду пить. Благодаря медицине.
Советской медицине, да.
И главному редактору.
Вот. Это он,
а вы говорите, да, вы говорите, что какие у меня отношения. Как я могу относиться к человеку, который
заботится о вашем здоровье?
Да. Вот. Я обожаю Гиннес, обожаю стаут. Остальное другое пиво я не пью. Я полюбил его в Лондоне. Вот. Но, увы, 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 теперь придется только смотреть. Блюз, да, блюз энд ритм, блюз-рок, это все мое. Я хожу к друзьям на концерты. Футбол, я ушел, значит, в такой разряд, как диванный ультрас.
Так.
Был момент, был период такой довольно большой, я даже ездил на выезды, как по стране. Потом я был на финале Кубка УЕФА в Лиссабоне, где ЦСКА выиграл его. Но здоровье уже не то.
Там но, очень... тем не менее, с этого места подробнее, как сказано в классике. Купались в фонтане там?
Это... Да я где только не купался. Да, было дело. Купался. И не только в Лиссабоне, да. Вот. В этом самом, в Перми, значит, в аэропорту мы сидим, и мы смотрим ресторанное менюненько, пирожки по секунчики. Ну, это же ладно. По секунчики. И салат «Седой Урал». Ну, как можно сказать? Мне, я говорю, все, ребята, я поем дома. Салат «Седой Урал». Значит, потом к нам подходит... Нет, это, по-моему, в Волгограде к нам рейс задержали. Мы сидим с утра. Ну, да, немножко такие развеселые. К нам подходит милиционер. Говорит, ребят, а давайте я на вас протокол составлю. Я говорю, здрасте, чего это? Он говорит, ну, вы в Москву летите, вам все равно. А мне, говорит, это там баллы какие-то это... Я говорю, а если самолет? Никакой самолет без вас не улетит. Я говорю, вы больше я там сейчас вот киоск открою, пивко попьете. Я говорю, господи, да ради бога. Значит, про меня написали, что я ходил походкой, оскорбляющей гражданское достоинство человека. Вот. Ну, вот, ну, помогли товарищу милиционеру. И мы катались, но здоровья действительно мало было. И потом это все-таки такое занятие отвлекающие. Вот, потому что, ну, не то, что график в газете был, но они говорят, о, скоро футбол, все понятно, газета без рисунков. Я говорю, да я не еду никуда, я дома буду сидеть. Да ладно, я говорю, да я даже на стадион не пойду. Ну, и как-то потом что-то я, не то, чтобы переболел, но мне просто моя профессия, опять же, вот, как-то она меня опять сейчас захватила. То есть мне нравится рисовать. И ни на что другое время у меня практически не остается.
Но болел крепко. Что случилось в Риме, когда ЦСКА проиграла в Лиге чемпионов там, в 2014 году.
Да, там было одно приключение. Я сел неудачно на... Ну, там была драка, конечно, такая махачка, как по-нашему, с фейерами. Да. Вот, мощно. Нас потом пропускали через... Значит, полицейский стоял с ноутбуком. На лица забрали, а нас было очень много. Вот, а потом я от горя сел на... Такое, это не пепельница, урна. А у него были заостренные края. Ну, и, значит, поранил себе... некие ткани. В общем, нож в спину. А хозяином гостиницы был китаец. Он как увидел, что у меня, значит... А у меня кровь хлещет. Я стою, что-то сигареты, все там, все обсуждаем. Магазин круглосуточный, ром-то есть. Но этот гад, в общем, вызвал скорую. А у них принято у болельщиков в Италии, значит, прять ножом, кончиком ножа, пардон, по мягким тканям. Во-первых, это больно, во-вторых, это очень стыдно и обидно. И, значит, китаец подумал, что таким же образом со мной расправились. И меня в скорую, куда-то там за город. Итальянский я не понимаю, не по-английски, в общем, говорит, тебя пырнули. Я говорю, нет, сел неудачно. Ну, подшили, заштопали. Я вышел, господи, где? Не Колизей. Куда я попал? Вдруг мой друг, приятель, говорит, Леша, папаня, я здесь. Приехали назад, показали кулак китайцу. Он молился, когда мы уезжали. Вот. Ну, и на следующий день мы поехали, опять же, по городу, причем на этом, на, в каком-то там фаэтон, я не знаю, как это называется. А мне, на мне рубашка, в крови вся спина. Я же интеллигентный человек, я не могу ходить в окровавленной рубашке. Но купили, не догадался. Но я смотрю, фонтан. 2 часа дня. Я говорю, Миша, подожди. И так... И это значит, извозчик снимал. Говорит, о, это русло туриста. Нормально, попсох. Купили новую рубашку. Ой, это был, кстати, мой последний выезд. После последний. Чего я, ну, да. В общем, я покрыл себя, значит, кровью, славой, позором, пылью римских улиц.
Вот, ну, что называется, домой, точку поставил.
Да, и сказал, Леша, посиди-ка дома ты, поболей по телевизору.
Леш, как жена все терпит? У вас же одна, добавок, по-моему, ну, жена, жена на протяжении многих лет,
терпит,
да?
Да, 40 лет будет в следующем году.
40 лет?
40 лет. Какие-то сроки вообще. Газете там 40 лет, с женой 40 лет.
Вот. И газета, и жена, конечно, в вас влюблены, видимо, без памяти.
Да, Маша, да. Ну, она, во-первых, очень многих знает ребят. И они, на самом деле, очень-очень-очень классные. Там, они помогут в любой момент приедут. Вот как ни странно, там не друзья мои, там другой категории, а они болельщики. Мы можем там годами не видеться. Ну, обязательно, я знаю, там несколько людей обязательно примчится, поможет там. Вот. И Машка их всех знает. Вот там какие-то хулиганы ультрас гуляли с нашими собачками по двору, Маша их попросила. То есть они ее очень любят. И побаиваются. Что для меня, конечно, люди ничего не боятся. Мой один приятель просто сдернул судью по волейболу с этой площадки, потом за несправедливое вмешательство. Потом
это
он
где-то
же...
Это тоже был в Европах или...
Нет, это здесь было, потом он же в Волгограде наших облили водой, это самое...
Избранное,
да. Да, на следующий день он увидел этого пожарного. Что он с ним делал, я не помню. Или пожарную машину, но, в общем... То есть люди какие-то совершенно безбашенные. Но выгуливают наших собачек. Ну, Маша терпит, да. Маша сама стала болеть.
Маша укротительница тигров.
Да.
Я чувствую.
Теперь коней это называется.
Коней, да.
Коней и меринов.
Нет, впрочем, я хотел, конечно, спросить уже. ЦСКА, потому что фамилия лошадиная? Или как?
Нет, конечно, папа болел. Папа был интеллигентным человеком. Вот, в отличие от меня, он знал 3 языка. Но, тем не менее, мат-то первый раз в жизни я услышал из его уст. Вот, когда он смотрел в 70-м году финал, у нас там была переигровка, мы играли с Динамом 2 матча.
Ташкент. Это когда Шмуц закинул.
Нет. Это в Ташкенте как раз. Кто же стоял на воротах у Динамо? Ему кочку подарили, еще вырезали. Потому что об кочку мяч ударился. Первый мы сыграли 1-1, и была переигровка. И вот. Я уже, господи, я старый, я уже даже не помню. Ну, папа так орал.
Кто у «Динамо» стоял?
Пельгуй,
наверное? Пельгуй, конечно.
Пельгуй.
Конечно.
И ему кто-то из болельщиков вырезал эту кочку, подарил Слафану покинуть.
А помните, как Шмуц закинул свои ворота?
Да.
Мяч.
Причем вратарь. По-моему, с Араратом мы играли. Причем вратарь-то очень хороший был.
Очень хороший вратарь.
Ну, вот представляете, очень до сих пор ему вспоминают... Вот
только Олег вспоминает.
Да.
Только вспоминает. Такова вся спортивная жизнь, Леша.
Вот, и папа, значит, мы с ним стали ходить на футбол, потом я... с одноклассниками, а потом вот на свою беду, значит, появился интернат, и я нашел там одну армейскую гостевую. И понеслось все. И жизнь моя, и жизнь семьи превратилась в ад. А у меня выезды, слава, кровь, пот и слезы. Ну, сейчас общаемся в основном по интернету.
Замечательно, Леш. Мы говорили о карикатурах, о творчестве. Закончим на футболе, на спорте, который то же самое творчество.
Да,
и которое
еще какое.
Да. И который действительно в нашей жизни составляет очень важную, что называется, часть и смысл. Спасибо за этот разговор, который пролетел, час пролетел как 10
минут. Спасибо, что дотерпели.
Спасибо, мой дорогой.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Моим гостем был замечательный художник, карикатурист, вот уж действительно культовая личность, Алексей Меринов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Археология «Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В ближайшие годы вот эти разрозненные сообщества, они как-то должны коммуницировать, помогать друг другу, да. А люди, которые защищают свой сквер, и люди, которые борются с беспределом вакцин. Сейчас это не связанные совершенно.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.